was Pavlichenko, well known to fame. Russia's your country, fighting's your game. The world will always love you for all time to come. 300 Nazis fell by your gun. Fell by your gun. Fell by your gun.
22 июня, день начала Великой Отечественной войны, будет уместным открыть американский час рассказом о книге, помогающей понять ход событий с другой стороны фронта, со стороны союзников. Об этом труд Эндрю Робертса «Лидеры и командиры. Как четыре титана выиграли войну на Западном фронте». У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Четыре титана, которых имеет в виду автор, это американский президент Франклин Рузвельт со своим главным военным советником Джорджем Маршалом и английский премьер Уинстон Черчилль со своим советником фельдмаршалом Аланом Бруком. Содержание книги – тернистый путь взаимных несогласий и уступок, взаимных раздражений и огорчений, досады и признания ошибок, страстей и терпения, проглоченных обид и самопожертвования, через которые прошли четыре командующих союзными армиями, чтобы привести эти армии к победе. Читаешь и думаешь, насколько проще было товарищу Сталину. С ним никто не спорил.
Одним из самых серьезных разногласий был спор о времени и месте открытия Второго фронта. Маршал и Эйзенхауэр настаивали на вторжении в Европу в 1942 году, в крайнем случае в 1943. Оба считали, что Европа – единственное место, где Германии можно нанести поражение. Но Черчилль и Брук были чрезвычайно высокого мнения о боевых качествах германской армии и со времени Первой мировой войны, и поначалу Второй. И они считали, что прежде чем пересечь Ла-Манш, надо измотать и ослабить противника. Англичане сумели перетянуть на свою сторону Рузвельта. Рузвельт, единственный из четырех, признавал свои познания в военной стратегии любительскими. Однако, будучи профессиональным политиком, он был уверен, что ни его Конгресс, ни его народ категорически не одобрят никаких действий без гарантии успеха. Вместе с Черчиллем они приняли план высадки в Северной Африке в 1942 году, которую оба военных, маршал и Брук, считали, говоря театральным языком, не спектаклем, а вставным номером.
Тут нельзя забывать и другую вероятную причину нежелания Черчилля открывать Второй фронт в 1942 году. Он знал о слабой подготовленности американской армии и хотел дать ей время возмужать. При этом надо добавить, что боевые действия в Африке вылились не в такой уж вставной номер. Битва при Эль-Аламейне стала одним из главных сражений войны, тем более, что она шла в одно время со Сталинградской битвой осенью 1942 года и держала в Африке танковые дивизии Роммеля, которые без этого могли бы оказаться на Волге. Эти дивизии, в конце концов оставшиеся без горючего, добила набравшая опыт американская танковая армия генерала Паттона. Следующий шаг союзников породил новые споры. Черчилль и Брук опять возражали против высадки во Франции, снова переубедили Рузвельта и направили союзные войска сначала в Сицилию, потом в континентальную Италию. Эти решения вызывали сильнейшее раздражение у обычно уравновешенного Джорджа Маршалла. Он боялся, что англичане доведут их своими побочными операциями до какой-нибудь катастрофы, вроде той, которая постигла их самих в Турции под Галлиполи в 1915 году. Как известно, Джордж Маршалл добился исполнения своего плана только весной 1944 года, когда Черчилль все еще неохотно согласился на операцию «Оверлорд» – высадку в Нормандии. Маршалу, однако, не дали возглавить высадку, несмотря на его просьбы. Рузвельт слишком ценил своего советника, чтобы рисковать его жизнью. Автор книги «Лидеры и командиры», известный английский историк Эндрю Робертс, считает, и не без основания, что, несмотря на высокий профессионализм Джорджа Маршалла, тот был неправ, настаивая на ранней высадке. Оглядываясь назад, можно понять, что в 1942 году такая высадка обернулась бы катастрофой. К тому же война в Италии, как и в Африке, оттянула на себя десятки немецких дивизий, которые на этот раз могли бы оказаться на Курской дуге. Помимо принципиальных разногласий, в стратегические обсуждения союзных командиров замешивались и личные симпатии и антипатии. Брук, например, писал про маршала, что он личность, настоящий джентльмен, вызывает полное доверие, но умом не блещет. Самого Брука все подчиненные описывали как безразличного, безжалостного, категоричного человека, вспыльчивого до грубости. Ему под стать среди командиров был только командующий американскими военно-морскими операциями адмирал Эрнест Кинг, который на одном из совещаний попытался вскочить на стол, чтобы оттуда броситься на Брука.
Стычки этих двух командующих могли бы серьезно повредить единство союзников, если бы не примиряющее влияние одного из невоспетых героев Второй мировой войны, представителя британского военного командования в Вашингтоне, фельдмаршала Джона Дилла. Известный своей искренностью, надежностью и самодисциплиной, Дилл сумел установить дружеские отношения с Джорджем Маршаллом и сыграл важнейшую роль в сглаживании трансатлантических противоречий и конфликтов. После его смерти в 1944 году англо-американские отношения немедленно напряглись, но тогда война уже уверенно катилась к победному завершению.
«Ни англичанам, ни американцам, — пишет Робертс, — не принадлежит монополия на военную мудрость, хотя авторы книг о войне, как правило, отдают предпочтение лидерам и командирам своей национальности». Робертс считает, что окончательной победой на Западном фронте союзники во многом обязаны Объединенному комитету начальников штабов Соединенных Штатов и Великобритании, который был создан в 1942 году, невзирая на сопротивление Алана Брука. Комитет позволил стратегам той и другой стороны координировать свои планы. И далее Робертс пишет.
Суммарная экспертиза профессиональных стратегов позволяла блокировать неудачные планы, в том числе и планы лидеров. Например, комитет остудил энтузиазм Черчилля, загоревшегося идеей оккупировать Норвегию. Объединенный комитет начальников штабов дал союзникам огромное преимущество над нацистским командованием, которое вынуждено было без обсуждений подчиняться безумным схемам Гитлера.
Любопытная деталь. В начале книги Роберт заявляет, что хотя все представители высшего командования описывают, как гармонично они вместе работали во время войны, на самом деле в их работе было множество конфликтов и трений. А в конце книги он признает, что хотя в работе союзного командования были трения и конфликты, в целом их действия были на удивление гармоничными и результативными.
When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? Yes, I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the...